Начинаем. Добрый вечер. Значит, мы сегодня обсуждаем главу Ваехи, последнюю главу первой книги Торы Берешит. И в рамках этого две темы. Первая тема – зачем нужен опыт рабства? Я в пятницу посмотрел на Ютубе, когда оставалось чуть-чуть времени до Шаббата, посмотрел несколько роликов, значит, вот такой анализ предновогоднего юмора в России или новогоднего юмора. Вот. И получается, что юмор, то есть то, на чем сейчас там строится юмор, это мужа-развратник выкручивается перед женой. Неожиданный приезд тещи. То есть сошли на бытовой юмор, на бытовые ситуации. Вот. А то, что уже как бы выше бытового, так, значит, это блеснули юмором, сделали пародию на опальный в России телеканал «Дождь», вот, сделали, значит, пародию под названием телеканал «Слякоть». Вот, соответственно, значит, со всеми штампами, значит, там «помогите собрать $15 на свержение режима», там, значит, под руководством фонда Сороса из Стэнфордского университета и там, ну, в общем, вот набор стигм таких антироссийских в духе антисоветских. Значит, да, это все, конечно, вызывает в памяти тех, кто постарше, времена какие-нибудь 80-е, 70-е, 80-е. Вот. Может, и раньше кому. Как это связано с нашей недельной главой? Значит, у нас в недельной главе говорится о том, что Бог оставил семью Якова в Египте, чтобы они там пережили фактически рабство. То есть Бог перед тем, как Яков решится пойти в Египет, Бог обращается к Якову, говорит и сказал: «Я Эль Элогим отца твоего. Не опасайся спускаться в Египет, потому что народом великим сделаю тебя там. И спущусь я с тобой в Египет, и я подниму тебя, и Йосеф положит руку свою на глаза твои». То есть Яков полон сомнений в таком серьезном шаге. И Бог ему говорит: не волнуйся, иди. И чем это закончится? Дальше Берешит, 47 глава, 28 стих. «И жил Яков в стране Египет 17 лет, и были дни Якова, годы жизни его 7 лет, и 40 лет, и 100 лет». То есть, как бы, вот сколько прожил Яков, значит, вот 147 лет. То есть Бог его подтолкнул спуститься в Египет. Голод давным-давно закончился. И можно было вернуться на свою землю. Яков так и не дождался сигнала от Бога, что да, пора возвращаться. И все это послужило трамплином для того, чтобы, оставшись в Египте, семья Якова, да, увеличилась в масштабах, но при этом и попробовала рабство. Значит, что значит попробовала рабство? До этого это были свободные скотоводы-кочевники. То есть люди независимые. Зачем Богу нужно было привести их туда и дать им пережить вот такой вот опыт? Значит, один из ответов, который напрашивается, это чтобы другие народы не сказали там: вам нас не понять, там вы не хлебнули рабство, в отличие от нас. Вот. Почему это вообще оценивается, зачем это нужно? Потому что, в принципе, вся Тора – это учебник свободы. То есть Тора непропорционально выделяет разделы текста непропорционально отрезкам времени. То есть первая книга Торы, Берешит, она охватывает от сотворения мира, от еще времени, когда время не существовало, и всю историю древнего человечества, плюс всю историю праотцев подробно, вплоть до того, как семья Якова спускается в Египет, и, значит, список 70 душ этой семьи. Вторая книга Торы, книга Шмот, она охватывает небольшой период для истории времени. Значит, примерно 210 лет. Значит, который охватывает египетское рабство, исход из Египта и первый год пребывания в пустыне. Третья, четвертая книги Торы, Вайкра и Бамидбар, они охватывают всего 39 лет пребывания в пустыне, то есть из 40 лет пребывания в пустыне, первый год попадает в книгу Шмот, а оставшиеся 39 попадают в Вайкра и Бамидбар. Да, описывается под разными углами. В Вайкра больше вопросы, связанные с духовной и эмоционально-энергетической чистотой. В Бамидбар больше событийно, что происходило в это самое важное, самое интересное, что происходило за эти 39 лет. Книга Дворим – это вообще предсмертные речи Моше, которые он произнес в последний месяц своей жизни. Она сама по себе интересна, но, опять же, главная идея, что время непропорционально больше акцента, больше внимания на вот этом вот периоде исхода из рабства. Опять же, рабство описано только несколькими предложениями, а вот процесс исхода И что происходит с народом в пустыне, это этому Тора уделяет огромное количество объема текста. И фактически этим Бог показывает, что Он поставил эксперимент. Он взял группу. Сначала семья, она потом превращается в нацию, довел до самой низшей степени рабства, а потом, выводя из рабства, подробно записывается, какая грязь всплывает в душе или на тот момент это в общественном пространстве. Какие страхи, какое отчаяние, какая жалость к себе там, и так далее, что, что вылазит наружу. И таким образом Тора становится учебником для всего человечества именно в вопросе становления свободной личности. И то, что Бог приводит сознательно, приводит свободных людей, оставляет их в, чтобы они на пару сот лет хлебнули рабство, и потом выводит их на свободу, это нужно для того, чтобы научить, как бороться с рабством в себе. Потому что, как мы увидим дальше, рабство – это не явление, которое как бы связано только с рабовладельческим строем. Строй государственный может быть на самом деле каким угодно. Вот. Но переходим дальше к тексту. Значит, Тора нам в этой главе показывает, что рабство – это выбор. Значит, тут есть две истории. Сначала в прошлой недельной главе Вайгаш в конце ее рассказывается о том, как египтяне стали рабами. А в этой главе Вайхи рассказывается, как братья Йосефа стали рабами. Напомню, что Тора была дарована и продиктована через сотни лет после этих событий. И если слова людей попадают в текст, попали в текст, значит, они несут в себе информацию, которая нужна была не только поколению исхода, но и последующим поколениям, то есть нам с вами. Итак, начнем с египтян. 47 глава, 18-19 стихи. «И закончился год тот, и пришли к нему, то есть к Йосефу, египтяне, да, в году следующем, и сказали ему: не скроем мы от господина моего, что вот кончилось серебро и скот господину моему, не осталось перед господином моим ничего, кроме как тела наши и земля наша. Зачем мы умрем пред глазами твоими, и мы, и земля наша? Купи нас и землю нашу за хлеб, и будем мы и земля наша рабами фараону. И дай зерно, и будем жить, и не умрем, и земля не опустеет». Значит, люди боятся голодной смерти. И они готовы продать себя власти. Но интересно, что их мышление на этот момент еще мышление свободных людей. Они говорят, купи нас и нашу землю, то есть купи оптом, вот, чтобы мы остались на своей земле. Что делает Йосеф? И купил Йосеф всю землю Египта для фараона, потому что продал Египет, муж поле свое, потому что силен над ними голод, и стала земля у фараона, то есть фараону. И народ перевел его в города с края границы Египта и до края его. То есть Йосеф отдельно покупает землю, чтобы люди почувствовали, что земля больше не является их наследным уделом. То есть неважно, как она там зарегистрирована, на кого она записана, но если много поколений продолжают жить на одном и том же участке земли и в том же самом доме, то ощущение, что это их. Когда Йосеф покупает у них землю, он собирает их в города, чтобы они значит, технически, на самом деле это разумно, потому что так легче их прокормить. То есть где, кто будет развозить еду по каждым отдельным значит, владениям по всей стране. То есть так, когда все собраны, так, конечно, прокормить легче. Но этим он еще и отрывает их от их участков земли. Где мы видим, что людей он тоже купил, то есть они предлагали себя и землю. Вот, он купил землю, а потом сказано уже непосредственно про них. Это 23 стих. «И сказал Йосеф народу, вот купил я вас сегодня и землю вашу для фараона, вот вам зерно и засевайте землю». Значит, это после окончания голода. Йосеф им напоминает, что вы куплены, вы собственность фараона. Им выдаются уже другие участки земли и другие дома, чтобы они почувствовали благодарность власти. И соответственно, значит, уже как бы народ стал, египетский народ стал, стал рабами. Опять же, из этого видно, что как бы строй, который был до этого, отношения человека и государства в Египте, это было больше договорное, чем тоталитарное. Итак, то, что здесь видно, что египтяне сделали выбор в пользу рабства из-за страха голодной смерти. Опять же, выбор, потому что все-таки они добровольно пошли. Да? Вот. Они добровольно предложили себя. Значит, скажем так, они знали, что это такое, по крайней мере, по, может быть, по региону, который вокруг, а может быть, потому что у самих все-таки были, были рабы. Ведь там самого же Йосефа продали рабом, привели в Египет и продали рабом там в семью Потифара. Значит, понятие рабства все-таки было. Но сам египетский народ, он становится рабами только благодаря вот этим вот событиям. Теперь, то, что касается ситуации с братьями Йосефа, это 50 глава с 15 по 18 стихи. Это уже после смерти Якова. И увидели братья Иосифа, что умер отец их. То есть увидели. Что значит они увидели? Это как бы такая присказка для следующего. И сказали, может, возненавидит нас Иосиф, и, возвращая, вернет нам все зло, которое воздали мы ему, причинили мы ему. И приказали, то есть кого-то из приближенных Иосифа, они приказали сказать Иосифу, отец твой приказал перед смертью своей, сказав так, скажите Иосифу, умоляю, прости, пожалуйста, преступления братьев своих и вину их, потому что зло воздали тебе. А сейчас прости, пожалуйста, преступления рабов Бога Отца твоего, Бога Отца твоего. И плакал Иосиф, когда говорили они ему. То есть они сначала кого-то к нему подослали с вот этой вот наивной ложью. И Иосиф это понимает, потому что все, что Яков хотел сказать Иосифу, он ему сказал, когда Иосифу сообщили, что Яков болен. И следующее предложение. «И пошли и братья его, и упали перед ним, и сказали, вот мы тебе будем рабами». Никто их не тянул за язык. Никто от них ничего не требовал. От них даже ничего не ожидали. То есть из страха расправы они сами, как бы продумывая наперед, объявляют себя рабами Иосифа. Значит, итак, получается, что Тора нам показывает, что принять рабство или нет – это личный выбор человека. То есть это его личный выбор. Более того, очевидно, что в наследственности каждого человека и каждого народа есть какой-то исторический период рабства. Соответственно, рабство очень легко вспомнить. И у нас много таких примеров. Вот. Иногда целые страны, иногда целые регионы. Вот. Когда вроде бы нет такой необходимости, но люди вспоминают рабство. Очень легко и быстро вспоминают. Вот. Сами вспоминают те, которые родились уже в демократическое, свободное время. Опять же, человек может вспомнить, так как в истории каждого народа, а значит, в наследственности каждого человека, как есть периоды рабства, так есть и периоды свободы. То есть, значит, у нас наследственность и того, и другого. И нам несложно, интуитивно, не событийно, понятно, интуитивно вспомнить это или вспомнить это. И приведу два примера. Два примера, как при всем давлении ситуации человек может выбрать для себя свободу. Звучит, конечно, очень красиво выбрать для себя свободу, да? Вот, но реально свобода, она не всегда физическая. Свобода, она может быть внутренняя свобода. Мудрецы, которые составляли Седер Песах, они записывают свои речи, которые они говорили во время этого пасхального седера в Нейбраке, и записывают, что вот проговаривали это до тех пор, пока не постучались ученики и сказали: «Рабатейну, учителя наши, уже солнце взошло». Вот. А почему, как могли они не знать, что солнце зашло? Взошло. А ответ очень простой. Потому что они сидели в подвале. Почему они сидели в подвале? Потому что они прятались от египтян, которые устроили охоту на еврейских мудрецов. И тем не менее они сидят в подвале, прячутся от египтян и проговаривают свободу. И в конце пасхальной Агады есть там момент, что надо открыть двери, сказать «Шпоха Матха» там, и так далее. И их ученики уже, мудрецы Талмуда, говорят: ну хорошо, а если человек не может открыть дверь и сказать, значит, чтобы сказать эти слова? Ну, например, человек сидит в тюрьме. Вот. То есть мудрецы жили не на небесах, жили в реальности. И реальность была непростая. И тем не менее они проговаривают, что человек в любой ситуации может выбрать свободу. Даже если не физическую, он может выбрать внутреннюю свободу. Вот два примера тому. Значит, первый пример – это Райхана бинт Зайд или Райхана бинт Амр. Значит, так под этим именем еврейская девушка, девочка вошла в мусульманскую традицию. А именно эта девочка была из третьего клана еврейского города Медина, клана Бану Курайза. Мухаммад и его банда взяли всех мужчин, связали, потому что они обманули сначала их, а потом напали в шаббат, и выводили по одному и отрезали головы. Вот. А женщины и девочки, и имущество – это, конечно же, была добыча, значит, как бы победителей. Так вот, вот эта вот Райхана, она понравилась самому Мухаммаду, и он хотел ее взять в жены. И она отказалась принять ислам. Она осталась наложницей Мухаммада, и из-за того, что она не приняла его веру, не отказалась от еврейской веры, она не повысила свой статус до жены. То есть в ее жизни мало что изменилось от этого, от того, что она не приняла ислам. Вот. Но статус жены давал статус детям. Давал ей какие-то определенные еще преимущества. Причем это не одноразовая вещь, что она одноразово отказалась. То есть это как бы она в любой момент могла принять ислам, сказав там несколько слов, которые от нее требовались, и она бы была официальной женой Мухаммада. Значит, и это записано в ранней мусульманской литературе. Гораздо более поздняя литература мусульманская уже стесняется этой ситуации, и поэтому начинают писать: нет, она на самом деле позднее, потом все-таки приняла ислам. Вот. Но как бы, все-таки надо понимать, что более ранние источники, они более достоверны. Причем, как бы, зачем ранним источникам врать? Вот. Второй пример. Второй пример берем из современной реальности. Вот в пятницу посмотрел такой коротенький материал на Ютубе, интервью с российской девочкой Наока. Наока – это псевдоним. Значит, она уже находится в Вильнюсе, она уже давала интервью и рассказывала об аресте и том, что с ней происходило. Собственно говоря, за что ее арестовали, за то, что она еще несколько мальчиков вышли на улице в Питере и пели песни авторов, которые признаны в России иноагентами. Вот. И там самая-самая такая страшная, значит, песня, это песня «Ты солдат, монеточки», вот, к которой сама Наока дописала там еще один куплет. Песня, которая сама по себе, там, как текст, да, песня наивно антивоенная. Пусть завтра все это закончится, и к утру уже все будут дома, и не будет этих страданий и так далее. Вот. И за это их арестовывают. Значит, первый раз она получает 13 дней пребывания в изоляторе. Значит, в какой-то момент ей приходят, говорят: смотри, там у нас не хватает камер для уголовников, мы хотим тебя там перевести в другой изолятор, это будет поближе там к твоей маме, будет поближе ездить тебя навещать, на, подпиши бумагу, что ты просишь, чтобы тебя перевели поближе. Вот. Она подписывает бумагу. Вот. Позднее она узнает, так как она не прочла эту бумагу, позднее она узнает, что это была бумага отказа от апелляции. При этом за эти первые 13 дней там вот ее спрашивают, что тебе было больше, болезней всего. И она говорит: прежде всего сообщение от мамы, что позвонила ее руководитель, художественный руководитель из консерватории, позвонила ее маме, сказала, ну, вы понимаете, что она больше в консерваторию уже не вернется. Вот. Это, она говорит, была первая вещь, которая была очень болезненна. Вот. Второе, то, что она вспомнила, она говорит, неприятно было, когда эти надзиратели стояли под дверью камеры и как бы между собой разговаривали, что вот что ее подкупили там какие-то американские спецслужбы, и поэтому она вот вышла на улицу и там вот пела, вот продажная такая там и так далее. Она говорит, вот было как бы неприятно. То есть понятно, что это не для себя делалось, это для нее делалось. Да? Вот, потом, когда закончилось 13 дней, ее перевозят в другой КПЗ, а там отказываются принимать. Вот. Говорят, нету основания, то есть нет судебного основания для того, чтобы человека принять. Тогда она говорит, меня садят на машину, делают еще кружок по району. Вот. И через какое-то время, опять же, часов у нее не было, поэтому она говорит, для нее это как бы субъективно, она говорит, часа через два, говорит, меня привозят в тот же самый КПЗ и говорят в тот же самый участок. Вот, и говорят, вот мы ее подобрали на лавочке, сидела и ругалась матом. Ну, ее садят на 2 суток. И за эти 2 суток как раз прокуратура доработала еще одно обвинение, по которому ее посадили еще на 13 суток. Вот. То есть есть там такой термин, как карусель арестов. Вот. Так вот, фактически, это тоже выбор. Да? У нее, как и у всех окружающих, там тоже есть в наследственности рабство. Вот. Но это личный выбор. Опять же, подчеркну, что выбор быть рабом не зависит от государственного строя или от положения самого человека. Значит, Тора нам показывает, что братья Йосефа, они были в Египте на уровне египетских жрецов. Земля Гошен, которую им дали, эта земля не была национализирована во время голода, как земля жрецов Египта. Они получали такой же паёк от фараона, как получали жрецы Египта. То есть они, в принципе, то есть даже если основная масса египтян продалась в рабы, жрецы и, соответственно, братья Йосефа, их семьи, они оставались свободными людьми. Это их социальный статус. Вот. И текст нам показывает, что они сами из страха говорят, мы твои рабы. И это не как бы не какие-то не для красного словца, не какая-то патетика. Вот. Это реальный поступок. Это реальный выбор. Вот. И точно так же, как я думаю, что вряд ли надзиратели вот этой вот девочки, сколько там ей лет, 19, Вот, говорили под дверью там по личному приказу самого, значит, верховного главнокомандующего. Скорее всего, что это уже, безусловно, инициатива на местах. По поводу статуса и поведения человека, опять же, в силу того, что перестроечное время рок был островком душевной свободы, островком прорыва, вот меня эта волна, конечно, тоже задела. Я не знаю имен новых, там, новых это уже последних лет 30, наверное, но мне важно слышать, что с теми, именно чьи я помню и я уважал. И, к сожалению, тех имен из тех, которые тогда были, значит, бунтарями, лидерами, вот, из них, как бы понятно, что все эти имена на слуху, и лидерами-то они остались, но вот уважать осталось очень мало кого. И практика работы КГБ показала, что именно с вот этими вот бунтарями чаще всего легче работается. Почему? Потому что иногда можно спутать потребность в свободе, непринятие рабства с непринятием своего места в этой системе рабовладельческой. Иногда человеку просто вот место недооценили его. Он метит выше. Но не вне иерархии, а внутри нее. Чтобы меня не объявили предвзятым, сказать, что я там ругаю то, а не а вот типа каждый кулик хвалит свой Значит, я проговорю про Израиль. Израиль — демократическая страна. Израиль — одна из немногих в мире настоящих демократий. Я говорю не только про Ближний Восток или про Восток вообще, где мы единственные, но и когда мы говорим про Европу, тоже далеко не каждую страну, даже Западной Европы, можно назвать с чистой совестью назвать демократической. Вот. И тем не менее, в Израиле тоже есть вот это вот добровольное рабство, желание войти мягко, да, то есть и как бы совсем неофициально. Вот. Есть рабство внутри академических элит. Вот. Оно формируется очень просто. Там тот, кто говорит не как принято в этом кругу, вот, что меньше дается возможность для публикаций, меньше шансов получить гранты на исследования, меньше возможностей, что и шансов, что его назначат на какую-то или порекомендуют на какую-то должность. Это зарплата, это уровень жизни. Вот. Аппарат чиновников в Израиле тоже мягкое рабство, да, есть как бы пряники, есть кнут и пряник. Значит, пряник это должности, это зарплата, это постоянство, квиют. Вот. Кнут это могут открыть уголовное дело. Даже если самого факта, почему его открыт, почему дело открыто и нету, сам факт уголовного дела плюс как бы случайно просочившаяся информация в средства массовой информации и человек, как он может занимать такую должность, значит, если его обвиняют, если он обвиняется в, и неважно в чем, и неважно, был ли состав преступления, то есть обществом человек-то уже осужден, вот, и карьере конец. Генералы, генералитет в Израиле, вот, ему дается возможность бы дальше, если он играет по правилам системы, вот, его ждет неплохое будущее после завершения армейской службы. Он может или пойти в политику, или пойти в большой бизнес, то есть там каким-нибудь руководящим кадром огромной фирмы, которая вовсе в нем и не нуждается, но вот, но он не останется ни с чем. Вот. Опять же, будет плохо себя вести, можно пришить ему какое-нибудь уголовное дело там 20-30-летней давности, которая вдруг неожиданно как-то стала актуальным, и о нем все заговорят. Вот. Значит, итого выводы этой части. Человек может выбрать психологию раба при любом государственном строе. Это личный выбор человека. Более того, выбор свободы всегда сопряжен с риском. Риском что-то потерять. И это и в тоталитарном строе, и в демократическом, и в каком угодно. Таковы правила игры. Знаете, есть такое, я когда-то выучил мораль для себя из катания в лифте. Вот. Есть суперсовременные лифты, я говорю про старые модели лифта. То есть, когда он поднимается, вот, ты это чувствуешь, тебя прибило к полу. Вот. Но зато, когда он спускается, вот, тебя даже чуть-чуть, ты настолько легкий, тебя даже подбрасывает чуть-чуть вверх. Вот, вот насколько обманчиво ощущение. Но подъем, он тяжелый. А падение, оно создает иногда ощущение, значит, полета. И, в принципе, надо понимать, что смысл игры Бога, наверное, в том, чтобы воспитать у каждой души силы сопротивления психологии раба. Опять же, я не говорю про, как у Галича в песне, можешь выйти на площадь, хочешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час. Вот. Я говорю даже про тех, которых вот Юрий Шевчук назвал «новые тихие». «Новые тихие», он говорит, это те, которые как бы не спорят, вот, но делают какие-то добрые дела на своем доступном им уровне, которые сохраняют человечность. Вот. Это первая тема. Значит, вторая тема на сегодня. Я назвал ее так. Психосоматика, двоеточие, острота зрения в старости. Это достаточно смешно, потому что сам то одеваю очки, то снимаю. Значит, вот, поговорим про остроту зрения. Но я их больше снимаю. Значит, у нас в, опять же, в нашей недельной главе Вайхи, это Брешит 48 на 10. Сейчас. Вот оно. Вот. Говорится так. Это когда Йосеф приводит своих сыновей, чтобы Яков успел их благословить. И тут такое замечание. А глаза Израиля отяжелели от старости, не может видеть. Вот. Я уже изучаю Тору, ну, наверное, лет 30. Вот, меня первый раз только это пару дней назад как-то задело это высказывание. То есть мы настолько привыкли, что к старости острота зрения слабеет. То есть мы привыкли к этому как к чему-то естественному. Вот. Но было ли так всегда? И Тора нам показывает, что нет. То есть дедушка этого самого Якова, наш праотец Авраам, прожил на 28 лет больше. И про него такого не сказано, что у него отяжелели глаза к старости, и он не мог видеть. Вот. Значит, кто-то мог бы сказать, ну, извините, разная, как бы, разная наследственность, но мы-то потомки Якова, да? А Яков-то сам потомок Авраама. Вот. Но если Яков потомок Авраама, и у Авраама такого не было. Более того, Ицхак, отец Якова, да, ослеп, но нам явно указывают на то, что Ицхак ослеп от травмы, душевной травмы, которую он перенес на горе Мария. То есть сейчас это, конечно же, обозвали бы ПТРС, и это посттравматический синдром, и это вполне обосновано, потому что классическая формулировка посттравматического синдрома или расстройства это именно когда человек находился в состоянии смертельной опасности лично, да, вот. Хотя, как бы, многие по неграмотности это натягивают на массу других ситуаций. Переживания. Но Ицхак действительно лежал на жертвеннике связанным. Мидраш языком образов рассказывает, что там ангелы, видя его связанным на жертвеннике, плакали, и их слезы падали вниз, по дороге превращаясь в алмазы. Эти алмазы попадали ему в глаза и повредили ему зрение. И вот поэтому он, значит, рано потерял зрение, вообще как бы рано ослеп, полностью потерял зрение. Но как бы с Ицхаком понятно, это стресс, сильнейший стресс. У Якова не было одного чего-то вот такого мощного стресса, но было много каких-то житейских тяжестей, страданий, переживаний. И это, собственно говоря, мы видим в тексте. Вот. Но когда они были? Они были много лет назад. Последние 17 лет его жизни он жил в Египте. Он отец главы страны, то есть главного управленца страны. Вся семья в сборе. Покой, благополучие, чувство безопасности, чувство уверенности в завтрашнем дне, сытость. За ним ухаживают лучшие врачи Египта. А как бы все-таки древнеегипетская наука как раз именно в то время и расцветает. Об этом я говорил на прошлой лекции. То есть все хорошо. У Якова все хорошо. Вот. То есть не от беспокойства, не беспокойство от реальности приводит к тому, что у него отяжелели глаза. Что последние 17 лет он как жир в масле, да? Итак, значит, если мы видим, что это не генетическая проблема, и эта проблема не связана с ситуацией, в которой он находится в данный момент, значит, стоит предположить, стоит посмотреть другие варианты. А другие варианты, собственно говоря, у нас по времени это или вперед, или назад. Значит, если смотреть назад, то это как раз нарратив Якова. Это 47 глава, 7-9 стихи. Сейчас. Когда Яков предстал перед фараоном, и привел Йосеф Якова, отца своего, и поставил его перед фараоном, и благословил Яков фараона, и сказал фараон Якову, сколько дней лет жизни твоей. То есть, Яков то есть вот этот вот вопрос как бы уже намекает, и вся устная Тора это подчеркивает, что Яков выглядит глубоким стариком. И поэтому Яков, оправдываясь, говорит, и сказал Яков фараону, дни лет проживания моего 30 и 100, то есть малые, то есть это немного, да, и плохи были дни лет жизни моей. и не достигли дней и лет жизни отцов моих в дни проживания их. То есть, я еще не такой старый, то есть мои там предки жили гораздо дольше. Вот, но жизнь была тяжелая. Это то, что Яков говорит фараону. Вот. И там устная Тора достаточно жестко говорит про Якова. Говорит, перед кем ты унижаешься? Он зависит от твоего сына. Вот. Кто тебя как бы... Кто тебя толкает к вот этому вот склонить голову? Но это нарратив Якова. Когда все уже мирно, все благополучно, все обустроено, он не может вот это вот отпустить всего, что он пережил. Там ситуация с Эсавом, бегство к Лавану, страхи, которых он натерпелся за себя и за свою семью у Лавана, возвращение опять к Эсаву, опять страх перед Эсавом, изнасилование Дины, пропажа Йосефа. Это все уже как бы забудь. То есть каждая из этих историй, она дошла до своего логического завершения. Уже все события, все вопросы закрыты. Они не закрыты в душе Якова. То есть, точнее, вот это вот как бы взгляд Якова на свое прошлое. Вот. Дни жизни были тяжелые. Вот. И с этим он проживает совсем немало, 17 лет, да? Вот. Вот. Второй вариант ответа, что не давало покоя Якову, это взгляд вперед, взгляд в будущее. Значит, 46 глава, я уже читал это 3-4 стихи, и сказал... То есть Бог обращается к Якову, говорит, не опасайся спускаться в Египет, потому что народом великим сделаю тебя там, я спущусь с тобой в Египет, и я подниму тебя так же, значит, и Иосиф положит руку свою на глаза твои. То есть, что Бог говорит Якову, не бойся спускаться в Египет. Я тебя оттуда верну. Яков сидит в этом Египте. И дальше, опять же, 29 стих. И жил Яков в стране Египет 17 лет, и было дни Якова, годы жизни его, 7 лет и 40 лет и 100 лет. И приблизились дни Израиля умереть, и позвал он сына своего Йосефа, и сказал ему, если, пожалуйста, нашел я милость в глазах твоих, положи, пожалуйста, руку свою под бедро мое и сделай со мной милосердие и правду. Пожалуйста, не хорони меня в Египте. Тоже переживание. И 49.1, и возвал Яков к сыновьям своим и сказал: «Соберитесь, я расскажу вам то, что случится с вами в конце дней». То есть получается, из вот этих вот отрывочных фраз в тексте можно как бы сложить картинку, которая дописывается в устной Торе, что, во-первых, есть обещание Бога Аврааму, что 400 лет потомки твои будут рабами у народа чужого, и выведу их оттуда, и так далее. Значит, есть пророчество о рабстве. Есть предание, которое решает проблему текста, когда Яков говорит: «Соберитесь, сыновья мои, я расскажу вам будущее». Вот они собираются, и первое, что он там начинает, он обругал первых троих, потом сказал добрые слова остальным. Вот. А вопрос, а где же раскрыть будущее? Вот. Где это здесь видно в тексте? Вот. И устная Тора говорит, что он видел картинки будущего перед смертью. И он позвал своих детей, чтобы им это рассказать. И когда они уже собрались, вот эти вот картины будущего у него исчезли. И он растерялся. И поэтому он начинает вспоминать там поступок Рувена, ярость Шимона и Леви там, и так далее. Пока постепенно не успокаивается и действительно дает им какие-то характеристики, которые проявятся в их коленах в будущем, в их потомках. То есть фактически можно сказать, что Яков боялся, что Бог не успеет его вернуть живым на эту землю. Яков уже понимает, что Бог не вернет его живым на эту землю. Он просит Йосефа перенести, похоронить его тело именно в пещере Махпела в Хевроне, рядом с его отцами. И там же Лея, его жена. Яков переживает за будущее, что будет с его сыновьями, с потомками, значит, в Египте. То есть второй вариант ответа, что это страх за будущее. И того получается, что то, что текст говорит, что отяжелели глаза Якова, глаза Израиля от старости, это значит, что не от самой старости, что это не идет речь о биологическом процессе, а что человек не может расстаться, избавиться от переживаний прошлого, и страх будущего уже не столько даже за себя, сколько за своих там детей, внуков там, и так далее. Вот. И от этого тяжелеют его глаза. И вот этот образ Якова настолько силен в его потомках, в нас, что фактически, посмотрите, количество людей, которые носят очки в еврейском народе, гораздо выше, чем у других народов. Я сейчас говорю не про врожденные дефекты, я говорю именно про приобретенное, про ухудшение остроты зрения с возрастом. И вот это вот печальные еврейские глаза, это уже стало символом. То есть еврейские глаза, они понятно печальные. Вот, потому что вот это вот ой-вей, он смотрит назад, он там, что ему пришлось пережить. Вот, и он смотрит, значит, он боится за свою там дочку, внучку, там, и что будет с его детьми, там. Все эти песни, все эти произведения искусства, там про еврейского портного, еврейского сапожника, еврейского там, еврейского какого-нибудь мастерового, вот это грошек стал тяжел, да, вот это вот и девочка моя, значит, там кто же будет одевать тебя по моде. Все это уже стало настолько естественной частью еврейского нарратива, что просто мы не задумываемся над тем, что можно иначе. И это вовсе не предательство предков, даже самых уважаемых, там и предательство родных, там дедушек, бабушек, если на свое прошлое смотреть иначе. Ведь Авраам, про праотца Авраама сказано, что Бог благословил его в старости во всем. То есть во всем это значит и в здоровье тоже, и физическом, и психическом, но физическое зависит от психического. Авраам пережил в своей жизни, наверное, не меньше, чем Яков, но он иначе смотрел и на свое прошлое, и на свое будущее, на потомков. Поэтому это вопрос нарратива. Ты смотришь печальными еврейскими глазами или счастливыми еврейскими глазами? Это выбор человека. Вот. Но от этого выбора зависит и зрение физическое. У Балшемтова есть упоминание, что каждому хушим, каждому органу чувств физическому соответствует как бы орган чувств духовный. Там есть зрение физическое, есть зрение как бы внутреннее, духовное зрение. И он приводит подтверждение каждой идеи там, значит, про зрение, про слух, про другие органы чувств, он приводит цитаты из пророков, и говорит, что человек должен, то есть он идет по пути, что должен человек очищать свои внешние органы чувств, материальные, для того, чтобы святость осеняла его внутренние чувства. Но тут мне видится, что правильно и наоборот тоже. То есть, когда внутреннее зрение человека там скользит по его жизни или по его, по истории его рода, или пытается посмотреть как бы вперед, значит, в сторону потомков, то вопрос, что наполняет человека? Наполняет страхи и переживания или надежды и как бы и радость, что будет лучше. Вот. И от этого зависит, зависит зрение и физическое. То есть от этого духовного зрения, душевного зрения зависит острота зрения физического. Значит, в завершение скажу, что я, конечно, умею, как сказать, умничать теоретически. Вот, сам я, конечно же, такой же. Вот, но когда я это прочел, я задумался о себе тоже. И я буду стараться по чуть-чуть над этим работать. Вот. Все. Это то, чем я хотел поделиться. Я посчитал, что давать третью тему, это будет как бы перебор именно. Важно, чтобы усвоились две эти. Вот. Все. Если есть вопросы, то, пожалуйста, можно задавать.
Спасибо.
Спасибо.
Вот. Так. Все, тогда заканчиваем. Хорошей недели. Ну вот, кстати, я подумал, что хоть Новый год и не еврейский, да, то есть не еврейский календарь, вот, но меня как-то один парень в шаббат спросил, а где вот события того, что там произошло, значит, где-то в это, где в нашей недельной главе, и я подумал, что вот, а где же вот всего пару дней этого года прошло, а уже столько, столько очень мощных и дающих надежду событий. Вот, где же намек? Вот, а намек в номере этого года 2026. 26 это как раз гематрия четырехбуквенного имени Бога, Юдгей Вавгей, имени, связанного с божественным милосердием, имени, которое связано именно с проявлением Бога надприродно. Вот. Поэтому я надеюсь, что этот год будет хорошим и для Израиля, и для всего человечества. И мы увидим очень много еще чудес, и уже даже трудно представить себе, чем этот год закончится. Я думаю, что предсказать, кто выиграет чемпионат мира по футболу, наверное, гораздо легче, вот, чем предсказать, чем в общественно-политическом плане закончится этот год. И это замечательно. Вот, и это наши надежды.
Вот.
То,
всем хорошего.
Спасибо. Всего доброго.